Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, январь, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 90.07, доллар 73.98, нефть Brent 55.49 и пара биткоин доллар 30 798 долларов 10 центов за один биткоин. Я просто хотел бы как бы посочувствовать тем, кто купил все-таки биткоин по 40. Есть же такие люди наверняка среди наших слушателей. Как у вас настрой? Вот просто пошли новости, что биткоин еще и дальше, и до 25 упадет, и все дела. Как вы вообще? Нормально? Не переживаете еще? Ждете, что вырастет? Вообще интересно, конечно, что он упал сразу после назначения Байдена. Стоит ли это связывать, не стоит это связывать, но ведь это примерно так произошло. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, а можете объяснить вообще, из-за чего такой прыжок цены был? Вот есть у вас какой-то...
У меня?
Ну, да, может, вы больше... Я просто не интересуюсь... Ну, у меня нет таких знакомых, которым могли бы объяснить.
И у меня нет, потому что если бы они были, я бы сейчас был сказочно богат.
Да нет, просто интересно, из-за чего такая тут, не, ну, два месяца назад 6 тысяч долларов, а уже 36 было. Угу. Вот, и просто интересно, из-за чего такой прыжок?
Ну, растет спрос, растет цена. Большие игроки заходят, говорят, мы покупаем за доллары, например, мы покупаем биткоины. В связи с чем растет цена биткоина, вот и все.
А если он сейчас откатится назад, так получается, что они будут
они его продавать? Значит, они его, значит, продали.
Так а кто покупает по такой цене, если он понимает, что она будет падать?
А так СМИ для того и есть, чтобы рассказать всем, что нет-нет, будет расти. Ну, то есть это же рынок, это эмоция. Ты говоришь людям, 40 – это не предел, будет 1000 там, ну, не 1000, будет 100. Человек покупает на 40, потому что думает, что будет 100, и он обогатится несусветно больше, чем в два раза. Mm-hmm. Вот, а потом ты просто продаешь, и все.
У меня, я как слышу, доллар будет расти, он наоборот падает. Как слышу, он будет падать, он наоборот растет. Это то же самое с этим биткоином.
Да, потому что когда доллар дорос, там, например, до 80, такое бывает, тут же появляются люди, которые говорят, будет и 150. Люди берут по 80, доллар успешно падает назад, и человек, в общем, беднеет.
Ну да, ладно.
Да, спасибо, спасибо вам. А люди на этом зарабатывают, ну, на бирже. Почему? Потому что можно играть как на повышение, так и на понижение. Они это называют лонги и шорты. Вот шортить, если я не ошибаюсь, это как раз на понижение. Игра на понижение. Шортить. Вот они шортят тебя, и все. Опять меня заблокировали в... понятно, Спир. Так не мы заблокировали, вы там, значит, боретесь с оппозицией в интернете, я понял. Так к вам прямо по любому вопросу можно обратиться от... Значит, Сталиненок говорит, ну, если человеку интересно мое мнение, то да, почему нет? Я же ведь тоже к вам по любому вопросу обращаюсь. Ну, вот мне, например, интересно ваше мнение, и вы же звоните, кто хочет, и высказываетесь, и пишите, кто хочет. Поэтому, Сталиненок, да, такое может быть. Но единственное, что я совершенно не настаиваю, что это экспертное мнение, да, вот в области, в которой я, например, не очень-то разбираюсь. Потому что если бы я разбирался очень, я бы, наверное, хорошо очень на этом заработал, правильно? А если бы я уж прям очень сильно хорошо на этом заработал, может, Сталиненок, мне не нужно было бы, например, выяснять ваше мнение по всем вопросам. Ну, как вариант. Я бы мог, например, не интересоваться этим. Ну, как вариант тоже. Ну, я человек интересующийся. Значит, какая на сегодня повестка, пишет Владислав Эдуардович. Да, Владислав Эдуардович, никакой такой особой повестки на сегодня, как я понимаю, нет. Ну, интересные новости были, в том смысле, что вот там Меркель сказала, что они спутник Ви будут брать. Вот мне понравилась эта новость. Также интересная была новость, что ЕСПЧ не подтвердила претензии Грузии к России там, по 2008 году, и по итогу, то есть получается, что ЕСПЧ признали, что это была грузинская агрессия тогда, в 2008 году. И я думаю, что это тоже довольно заметная история, просто, может быть, вчера мало кто на это обращал внимание. Сейчас много интересного происходит, но никто, в общем, об этом не хочет говорить. Потом Шамсудинов, вы помните, его приговорили к 24,5 годам колонии строгого режима. Да, там сказали, будут опротестовывать, сторона защиты будет опротестовывать, но тем не менее. Ну, то есть, интересные вещи есть. Их много, но сейчас все, так скажем, ну, не все, часть населения, в основном это население там, больших городов, таких, люди, вольнодумцы, вольтерианцы, они заняты судьбой только одного человека, и им вот хочется только об этом говорить. Соответственно, это Навальный, вот они больше ни о чем другом не говорят и ни о чем больше другом не могут думать. А вот так страшно им важно это, что аж кушать не хочется. Вы понимаете, аж кушать не хочется. Вот все, аппетита нет. Поэтому, ну, да, вот как, какая-то такая вот информационная повестка. Конечно же, неимоверно интересно, что там по Байдену. Ну, все-таки США первая страна в мире, вы все прекрасно это знаете, номер один пока еще на данный момент. Не могу сказать, что мы сильно радуемся по этому поводу, но мы признаем этот факт. И, ну, я во всяком случае признаю, уж не знаю, как все остальные. Интересно, он там вошел в те соглашения, из которых вышел Трамп. И если до этого он там вошел в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, на которое мне, в общем, так и в целом чуть-чуть наплевать, то сейчас прозвучало от Пелоси, Нэнси Пелоси, по-моему, заявление, что США хотят продлить СНВ-3 на 5 лет. Вот сегодняшняя новость. Свежак. На 5 лет они хотят продлить СНВ-3. Чтобы вы понимали, это предельный срок продления СНВ-3. То есть там больше, чем на 5 лет не предусмотрено продление. То есть ты продляешь на 5 лет, и потом опять продляешь на 5 лет, потом опять продляешь на 5 лет. Все, это предельный срок продления. А потом надо опять пересматривать этот вопрос. И мне, например, кажется, что это невероятно важно. Потому что СНВ – это стратегические наступательные вооружения, как вы понимаете. Это вопрос войны и мира, это вопрос жизни и смерти, это вопрос, или точнее, гарантия того, что вот в мире не будет ядерной войны. Я вообще за то, чтобы в мире ядерной войны не было. И в связи с этим я бы очень хотел, чтобы американцы действительно там начали как-то шевыряться по СНВ-3. У них очень была жесткая и неконструктивная позиция в последнее время по многим договорам. Но вот, вот я даже вот нашел, да, это в 00:28 было. Я себе забираю, чтобы вот было понятно, что я тут не придумываю. И вот Пентагон давал заявление, что продление СНВ-3 дает возможность для США и России искать новые форматы договоров по сокращению вооружений. Ну, то есть, американцы хотят продлить СНВ-3 наконец-то, а при Трампе они нам голову дурачили, что было, конечно, абсолютно омерзительно. А как же договор по открытому небу? По нему пока разговора нет дополнительного какого-то. Меня интересует и ДРСМД, да, договор о ракетах средней и, некоторые говорят, малой, некоторые говорят, меньшей дальности. В общем, смысла это никакого не меняет никак. В общем, ДРСМТ, вы называете это, тоже волнует этот договор очень сильно меня. И хотелось бы, чтобы как-то он появился заново, что ли, потому что получается, что из него вышли. Никакие бумаги, гарантии в итоге, к сожалению, не дадут, пишет Рев. Рев, я, в принципе, с вами могу согласиться, потому что, да, договоренности есть, а потом они нарушаются. Но, тем не менее, хорошо, когда они есть. Это дополнительно вот такая связующая нить. Это дополнительный фактор диалога. Это дополнительная возможность договариваться. Все-таки американцы, как бы к ним там не относились многие наши соотечественники, они не сумасшедшие. Ну, они не сумасшедшие. Давайте так, они не хотят умирать. Как и мы не хотим умирать. И, а вопрос СНВ-3 – это как раз умирать и не умирать. Это вопрос войны и мира. Жизни и смерти. Никто не хочет умирать. Все хотят зарабатывать. Ну вот. Вы видите, что американцы на нас войной, вот такой прямой, да, то есть прямого военного конфликта с нами не развязывают, как и мы с ними. Вы видите, что, так скажем, противостояние, оно идет в информационной сфере. У нас есть там наши каналы, по которым мы воздействуем на американцев, у них есть их каналы, через которые они воздействуют на нас, ну и не более того. То есть воевать вот так вот, взяв в руки автомат, мы с американцами не хотим, и американцы с нами тоже, слава богу, пока. Я, в общем, этому только радуюсь. А вот гадить, вот, это всем нам нравится. Вот, хотя, может быть, лучше бы было бы в каком-то смысле перестать это делать всем абсолютно и двигаться вперед. Дурачились по СНВ не американцы, а Трамп, пишет Юлиан или Лулиан, наверное, Юлиан. Юлиан, вы же понимаете, что Трамп, он американец, во-первых, во-вторых, он был президентом, в-третьих, он был избранным президентом, и, соответственно, те решения, которые он принимал, вполне себе можно назвать американскими решениями в том числе. Поэтому дурачился ли Трамп, дурачилась ли администрация Трампа, дурачились ли 74 миллиона его избирателей, я сказать точно не могу. Но смысл заключается в том, что они это делали, вот, понимаете? В каком объеме они это делали, кто конкретно делал, ну, это сложно сказать. Ограничить это одним лицом, ну, никак не получится. Ну, понимаете, да? Холодная война в самом разгаре. Как думаете, Байден будет продолжать нагнетать, пишет Владислав Эдуардович? Может быть и будет, может быть и не будет. Я не вижу никаких, ну, так скажем, надобностей нам об этом вообще рассуждать, если честно. Байден будет нагнетать, Трамп до него нагнетал, Обама нагнетал, Буш нагнетал, Клинтон нагнетал, какая разница? Нагнетали и нагнетали. Значит, смысл заключается в том, что есть несколько, точнее, две модели существования мира, которые сегодня предлагаются. Одна модель предлагается американцами, другая модель предлагается, ну, вот, в частности, нами. Модели эти называются следующим образом, то есть можно их проартикулировать, как говорится. Многополярный мир и однополярный мир. Однополярный мир – это американцы предлагают, мы предлагаем многополярный мир. Вот и все. И, собственно, исходя из этого, все и строится. Американцы говорят, надо, чтобы страны потихонечку большие, по сути, сдали суверенитет и перестали сопротивляться. Мы будем править миром, мы сделаем это качественнее и лучше других, потому что мы вот молодцы, а все остальные, ну, немножечко цивилизационно до нас не дотягивают. Мы, мол, номер один, и мы знаем, как делать. Ну, вот. Мы и еще некоторые государства другие говорят, что а мы сами знаем, как делать, не надо нами управлять, давайте-ка взаимодействовать на общих основаниях. Американцы говорят, ну, чтобы на общих основаниях взаимодействовать, вы должны быть хотя бы приближенно похожи на нас, но вы, вот посмотрите на свою экономику, вы, вас нет, считайте, с вашей экономикой. Вот мы большие и сильные, а вот вы маленькие и слабые экономически. Ну, что это мы будем с вами на равных разговаривать, говорят американцы, потому что они всегда вообще исходят из вопроса денег. Ну, и такая вот цитата из «Брата», да, здесь все просто так, кроме денег. Вот. Ну, у нас есть военный фактор, у нас есть фактор возможного уничтожения США нашими ракетами. Мы это делать, конечно же, никто не собираемся, но этот фактор играет роль. Мы та страна, которую нельзя просто так взять и отутюжить там ракетами, танками и самолетами. Мы говорим, что мы будем тогда сопротивляться, а все возможности к сопротивлению у нас есть. Поэтому вот эта долгая такая из года в год возня, которая, похоже, никогда не закончится. А закончится она, если вы очень хотите, чтобы она закончилась, в общем-то, двумя сценариями. Американцы смирятся с тем, что мир многополярен, или мы смиримся с тем, что мир однополярен. То бишь, либо американцы проиграют, либо мы проиграем. Вот и все. Как вам такая перспектива? Я знаю, что есть некоторые люди, которые с удовольствием бы уже проиграли американцам. Я знаю. Но я также знаю, что есть люди, которые, ну, как бы вам сказать так-то правильно, патриотически настроены, и они не хотят сдавать суверенитет, и не будут этого делать, и они не... Ну, короче говоря, русские не сдаются. Вот фраза... Давайте охарактеризуем это все одной фразой. Русские не сдаются. Мы не сдаемся. Несмотря на то, что, вот, допустим, 90-е годы там, и даже к началу 2000-х считалось, что Россия уже больше никогда не сможет заявить о своих правах на международной арене, потому что она окончательно ослабла и постепенно будет умирать. Мы вот решили заявлять о своих правах на международной арене. С переменным успехом у нас это получается. И в связи с этим американцы задаются вопросом, а как так вообще произошло? И что это там эти русские хотят со своей, в том числе, вот экономикой? Ну, что вы? И они говорят, мы цивилизованный мир, а вы вот страна третьего мира. Там, у вас разорванная в клочья экономика, вы региональная держава, ля-ля-ля, тополя, все. Первый враг для нас Китай, второй враг для нас это Россия. Говорят американцы, это их оборонная стратегия или наступательная стратегия, или какая угодно стратегия. В общем, это их единственная, по сути, стратегия внешнеполитическая. А вопрос, зачем нужен однополярный мир, зачем многополярный мир, пишет Сергей. Ну, концепция заключается в том, что существует национальное государство, либо существует глобальный мир, управляемый одной страной или, проще сказать, одним правительством. Вот. С марионеточными правительствами в других странах. Ну, то есть, американцы говорят, мы будем править миром, потому что мы лучше всех управляем. Ну, в общем-то, в какой-то степени с американцами можно согласиться, потому что у них действительно лучше всех получается вот в экономическом смысле управлять, вы видите. Вот. Единственное «но» заключается в том, что я думаю, что американцы себя в каком-то смысле переоценивают, и они не учитывают одного фактора. Они так эффективно могут управлять своей экономикой, учитывая и военный фактор тоже, и фактор противостояния с другими государствами. Если фактора противостояния с другими государствами не будет, если военный фактор перестанет играть, тогда я не знаю, на чем будет зиждеться вот этот экономический успех американский. Наверное, на потреблении повсеместном. Ну, наверное, на этом, да, вот безразмерном каком-то потреблении и жизни в кредит. Как это, в общем, сейчас происходит и в Америке, и во многих других странах, и поскольку мы часть капиталистического мира, происходит это у нас. У нас все в кредит тоже. Предлагаю сдаться американцам, а потом захватить власть в Америке, пишет Андрей. Андрей, вы будете смеяться, но примерно так и происходит в определенном смысле сейчас уже в США. Только люди, которые сегодня захватывают власть в США или уже захватили до определенной степени власть в США, они около 200 лет находились в рабстве. То есть, что произошло? В определенный момент белый человек из Европы переехал, так скажем, в Северную Америку. И для того, чтобы развивать эти земли, ему нужна была рабочая сила. И рабочая сила эта должна была быть дешевой. И европейцы предприимчивые стали покупать рабов. Покупать они их могли в Европе, но в Европе рабы были дороже, и они их стали покупать в Африке, потому что это было совсем дешево. И вот этих рабов они стали возить к себе туда, в Северную Америку. И эти рабы на них работали. И на этом, по сути, построен вот первый капитал американский. То есть то, на чем Америка поднялась впервые, это рабы. И их бесплатный труд. Очень дешевый, очень, ну и все, ну, бесплатный. Даже назовем его бесплатный труд. На этом были заработаны первые деньги, то есть абсолютно бандитские деньги, как вы понимаете, да, они были заработаны на том, что одни люди относились к другим людям как к скоту. То есть это, по сути, даже, я бы сказал, нацистская идеология. Хотя не нацистская она, наверное, а правильно сказать, радикально-националистическая. То есть, когда чернокожие люди не считались за людей, их считали животными, и у них как будто бы не было бы, ну вот, не было души. Прошло там 200 лет, может, чуть больше, и сегодня сквозь годы, вот, сквозь там многие перипетии, произошедшие в Америке, чернокожая часть населения, она составляет около 15% населения Америки, по-моему, если я не ошибаюсь, 12 или 15, по-моему, 15, стала отстаивать активнейшим образом свои права и добиваться этих прав для себя и привилегий даже, потому что сегодня ущемленными в правах себя часто чувствует как раз-таки вот это вот коренное сейчас, но вообще вот это вот приезжее некогда из Европы население, оно чувствует себя ущемленным в правах. Реднеки и прочие, они думают, что они коренные американцы, забывая о том, что там были до них коренные американцы. Но это уже никого не волнует, это было слишком давно. Так что история с тем, чтобы, значит, сдаться в рабство, а потом стать хозяевами, она, с одной стороны, выглядит совершенно комичной и идиотской, а с другой стороны, в истории так, в общем-то, и происходило. Еще один пример можно исторически провести. Это монголы, вошедшие в Китай и ставшие потом китайцами. Вот и все. Ну, такой вот тоже пример. И много разных еще есть примеров. Когда те, кто захватывают, потом оказываются, так скажем, ну, они не ассимилируются. Ну, да, кстати, это процесс взаимной ассимиляции. Вообще, если задуматься, то это процесс, конечно, взаимной ассимиляции. У индусов в Англии не получилось, пишет Андрей. Про негров все говорят, а про индейцев что-то все молчат, пишет Револьвер. Два подхода разных совершенно. Значит, чем отличались индейцы и чем отличались чернокожие люди, рабы, от воинственных индейцев. И это самое главное, о чем мы сейчас говорим. То есть индейцы – это сторонники многополярного мира, чтобы вы знали, были тогда. Потому что у них были свои государства, у них были свои понятия там, чести, совести, и они были сами по себе. Ну, вообще, в Европе, не в Европе, а в Америке, в Северной и Южной Америке, да, куда там многие европейцы приходили, в том числе вот испанцы, и вам все эти истории известны. В общем, были свои государства. И эти люди, они в этих государствах жили, просто не зная о том, что существует такая Европа, и вообще существуют какие-то другие континенты. И, возможно, даже и не зная, что существуют континенты как таковые. И эти люди, по сути, ну, если не говорить о том, как испанцы захватывали Южную Америку, там были хитрости, потому что они, по сути, использовали политику «разделяй, властвуй», перетягивали определенную часть народа на свою сторону и после этого, по сути, устраивали гражданскую войну, в которой они выходили победителями. Вот. Что касается истребления индейцев, например, в Северной Америке, как я это понял, смысл заключается в том, что индейцы были чересчур воинственные. То есть, если бы они сдались европейцам на милость, то, наверное, ничего бы и не было. Наверное, они были бы в рабстве какое-то время, наверное, какое-то долгое время они были бы ущемлены в правах и дискриминируемы, но через там 100-200 лет они бы стали частью общества, в Америке, может быть, появился бы индейский президент, ну и прочее. Понимаете, да, о чем я говорю? Они оказали мощнейшее сопротивление и были по факту истреблены. Это, кстати, очень похоже на то, как в определенный момент возникли проблемы у освоителей Сибири и там, Дальнего Востока с чукчами. Вот у нас, вы знаете, много всяких анекдотов про чукчей. Вот чукча там кушать хочет, еще что-то. Анекдоты абсолютно не отражающие действительности. Если кто-нибудь когда-нибудь будет из вас погружаться в вопрос, кто же такие чукчи, и какой был у них жизненный уклад, и как они вообще жили, и какими они были людьми, вы узнаете, что это были отважные воины, отважнейшие. Это были люди сурового абсолютно подхода к жизни, характера, то есть это было не хуже, нисколько, вот у нас так принято говорить, спартанский, да, там, жизненный уклад какой-то, вот у чукч был уклад жизненный еще хлеще, то есть попробуйте просто в этих широтах выжить, чисто вот по-человечески, попробуйте выжить, это были стальные люди, удалось их победить, так сказать, или завоевать, или покорить, как угодно, на тот момент. Очень простым способом это был алкоголь, то есть разврат. Ну, то есть их просто споили. Тоже, кстати, напоминает определенного рода некоторые государства. Так что мы сегодня, в хорошем смысле, это индейцы, мы сегодня, в хорошем смысле, чукчи. Мы сопротивляемся. Кто сильно сопротивляется, тот получает сильный напор в ответ себе, потому что сила действия равна силе противодействия. Кто мало сопротивляется, тот подобен женщине, конечно, безусловно. Ну да, 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 да. Это поведение виктимное. Подобен женщине, природе женщины. Ой, все так на меня смотрят. Ой, невозможно с вами. Ну, женщины, где вы на войне, на какой женщины победили? Ну, хватит уже, ну, все понятно. Я же говорю о физической силе просто. Что все на меня опять смотрите? Что вы мне все смотрите? Своим феминизмом уже невозможно. Кто-то подобен женщине, значит, смотрят на меня, глазами сверлят, невозможно. Вот. Но он в итоге победит. Понятно? Потому что женщина, она вроде как номер два в семье, а на самом деле номер один. Понятно? Вот о чем я хотел сказать. Тут же сидели, блин, на меня смотрели, глазами сверлили. Говорю же. 8:30 новости. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Посмотрим, что у нас пишут аргументы. Дагестан, мы спасли Россию. Специальный репортаж Дарьи Асламовой. Это, наверное, про 99-й год. На уровень инфляции, что за год подорожало больше всего? Можете посмотреть «Утро Новой Америки», что Байден сделал первым делом после инаугурации. Тоже интересно. Ну, а мы идем дальше. Евро 90.06, доллар 73.99, нефть Brent 55.44, пара биткоин доллар 31775 долларов 84 цента за один биткоин. Вот. Вы перепутали ассимиляцию монголов и китайцев с ассимиляцией японцев и китайцев. Если у вас приблизительные знания, не надо вещать об этом в эфире, пишет 25-й. 25-й, ну, извините, вы просто сами не знаете. Что мне говорите? Нет, я говорю именно про монголов и именно про китайцев. Я говорю о захвате монголами Китая и дальнейшей попытке захвата Японии, которая не удалась, и в результате чего появилось, например, слово «камикадзе». Ну, вот об этом я говорю. Если у вас приблизительные знания о моих знаниях, не надо выпендриваться, пожалуйста, 25-й. Ситуация с Навальным выглядит абсолютно искусственно срежиссированной. Вот бы дожить до момента, когда скрытые данные станут публичными, пишет 55-й. Ну, да, выглядит все так, как будто бы придумано от и до по сценарию, и идет оно прям по этому сценарию. Я соглашусь с вами. Хотите по Навальному? Есть одно у меня маленькое мнение. Что-то я никого не слышал с этим мнением, честно сказать, ни разу. Значит, в чем оно заключается? Это фантазия. Все, вы понимаете, сейчас будет фантазия. Это будет смелый полет фантазии. Я задавался вопросом, откуда данные биллинга, вот откуда вот вообще вот эти все данные, которые предоставляет, значит, там, если они какие-то, какой-то частью невыдуманные, Навальный широкой общественности, да? Как у него получилось единственным, вот если его отравили, выжить после отравления новичком, представляете, да? Как получилось, что когда его отравили новичком, весь там остальной самолет не отравился, все остальные люди не отравились, кто контактировал с ним? Это нонсенс, но так получилось. Как так получилось, что самолет, в котором был якобы отравленный Навальный, он в нужном месте, в нужный момент, в нужный аэропорт совершил посадку, там сработала скорая, в скорой были люди, которые вкололи, в скорой, по-моему, да, атропин. Они знали, что вкалывать, хотя они же не знали, что с ним происходит. Его спасли, потом его выпустили в Германию, потом он из Германии вещал активно, там его пустили в архивы Штази посмотреть, оттуда он прилетел назад. Ну, что-то потрясающее. И много разных таких вещей. И я все думал, как так может получаться у человека, ну, гладко. И у меня было, в общем, примерно две мысли. Первая мысль, значит, Навальный агент Кремля. Вот понимаете, да? Вот просто такой в лоб мысль. Вторая мысль, собственно, агент, значит, западных спецслужб, это как раз то, что вот говорят в Кремле. Что ему сливают информацию, они за нами следят, значит, и одна спецслужба, значит, следит за другой спецслужбой, и поэтому вот у них есть какие-то такие данные, которые простой смертный, ну, никак не может достать, и фраза по типу «пакет Яровой, сами знаете», это полная, конечно, чепуха, вы сами понимаете, что вот пакет Яровой-то у нас всех один, вот, но у вас нет этих данных, у меня нет, а вот у кого-то они почему-то есть. То есть, значит, это как-то связано со спецслужбами. И дальше я задавался вопросом, собственно, почему же такие вот зарубежные спецслужбы невероятно фантастически крутые, да, которые, и они прям так следят за нашими спецслужбами, что прямо можно с ума сойти. Ну, то есть я сразу задался вопросом, а что же тогда с нашими спецслужбами? Значит, Навальный утверждает, что наши спецслужбы все-все, они распались, они никакие, значит, вот это вот у него. Так, такая риторика. И потом я подумал, а почему вообще должен оппозиционер, так скажем, если он говорит, что он якобы там да, либеральных каких-то взглядов, так сильно сокрушаться по поводу якобы распада, якобы спецслужб? Потому что так сокрушаться может только товарищ майор, которого, внимание, от службы отодвинули. Вам так не кажется? Ну, просто вот я рассуждаю абсолютно свободно, это странное, может, рассуждение какое-то. Вы примите это как такую довольно экзотическую версию. Да, экзотика от меня. У меня есть ощущение, что вот эта вся информация, весь скоп информации, который есть у Навального, у этих так называемых расследователей, эта информация не от западных спецслужб, а от наших спецслужб. И не тех, которые на местах, а тех, которые обижены, потому что перестали занимать места. Как вам такой вариант? Они были на местах, у них есть связи, они себя чувствовали хорошо. В определенный момент они стали терять эти места. В определенный момент их стали менять на других. Они стали обижаться и вести свою игру. И они, например, эти ребята, внутренне, сливают все, что есть. Вообще. Поэтому ты смотришь и думаешь, а вообще какие-то секреты-то еще остались у кого-нибудь там, я не знаю. Или у нас любой агент там, ФСБ или еще что-то, он у нас пробивается биллингом за 3 секунды и нам рассказывает о том, что в условиях открытого мира интернета и пакета Яровой это плевое дело. Ну попробуйте. Попробуйте, пробейте кого-нибудь, давайте по телефону. Посмотрю я, как у вас это получится. Вот. Как вам такая интересная идея? Что если это противостояние в спецслужбах нашей страны между нынешними и отставниками? И это игра отставников для того, чтобы вернуться. Такой вот вариант. Рассматривается или не рассматривается? Или слишком космический? Или он слишком прямо такой? Потому что если вдруг рассматривать вот в таком разрезе, возможно, создастся ощущение, что все карты лягут вот в эту версию очень легко. И манера сокрушаться над спецслужбами, рассказывать, что они не такие, как были раньше. Мне вот какая разница, какие они сегодня и какие они были раньше. Да? Только товарищ майор может сокрушаться, что раньше было лучше в его же спецслужбах, нет? Вот вы сокрушаетесь по поводу того, что, ох, спецслужбы не такие, как были раньше. Да нет, вы можете, если вы врач, сокрушаться о здравоохранении, например, если вам хочется. Если вы журналист, вы можете сокрушаться о журналистах других. Вы не сокрушаетесь по поводу того, что в какой-то другой сфере и в другой какой-то среде и в другой структуре что-то не так, как было раньше. Об этом сокрушаются только те, кто из этой структуры. Нет? И тогда у меня, в общем-то, абсолютно четко в эту канву ложится история с, в кавычках, отравлением и чудесным спасением, которое, кстати, невозможно объяснить вообще ничем. Просто так повезло, говорит Навальный, потому что обычно, конечно, вот не спасают, а меня вот спасли, вот звезды сложились. Ага, Богом поцелованный. А что если от начала и до конца эта операция? Вот прям операция от начала и до конца. И все знали, и все знали. И понятно, кто тогда звонил, чтобы заминировать там вот это, да, аэропорт, так скажем, в кавычках заминировать. И понятно тогда, каким образом в нужный момент, в нужном месте скорая вкалывает нужные вещи. Понятно тогда, почему такой тупой якобы сотрудник ФСБ на трубке, который рассказывает все секреты, а в конце спрашивает, а ничего, что мы не по той связи? Серьезно? Тогда понятно. Как вам такая штука? Как вам такая штука? Нет? Ага, Скрипали же тоже выжили, пишет Катерина. Катерина, да там полгорода сожгли, чтобы Скрипали выжили. Кстати, Скрипали, я так и не понял, их показали после этого или нет? А где вообще дети Навального, говорит ДМД? Не знаю, честно говоря, наверное, там, в Европе, я не знаю. Набрасывание версии на вентилятор, пишет Роман. А вы потом прикиньте себе в голове, Роман, отдельно. Просто потому что сейчас есть мейнстримные версии, а есть вот версия, которая мне показалась интересной к рассмотрению. Потом прикиньте себе в голове и попробуйте, исходя из этой мысли, сложить картинку. У вас, скорее всего, очень хорошая картинка получится, удобная. Ну, то есть у вас не будет выпадающих из нее элементов, потому что все те вещи, которые я вижу сейчас, из них всегда выпадают элементы. Ну, то есть элементарно. Смотрите, есть политик там, да, блогер, у него поддержка в 3%. По всем параметрам это Левада-центр. Левада-центр, иноагент, считайте. 3% дают они ему. И зачем-то его нужно, типа, убивать. Вот скажите мне, кому его нужно убивать? Он представлял угрозу невероятную? Да нет. Объясняется это самими, значит, людьми, которые рассказывают, что их отравили. Значит, это месть и это невероятное желание убивать. Ну, ладно это, давайте мы все-таки будем исходить из простых каких-то вещей понятных, что есть вещи поважнее, чем убить или не убить там, какого-то оппозиционного политика. Ну, по крайней мере, например, геополитика, вопросы войны, СНВ, там, экономики, построение Северного потока-2. И вот, внимание, к себе привлечь 3% политик, ну, не может. Не может. Такое, чтобы прям так сильно все хотели его убивать, понимаете? Тем более все прекрасно понимают, что это никому не на руку. Тем более, я просто напомню вам слова Сергея Доренко в момент убийства Немцова. «Это пули в государство», он говорил. Вы можете найти это в интернете спокойно, этот видеоролик. «Это пули в государство. Это не в Немцова стреляли, это стреляли в Кремль». Говорил тогда Сергей Доренко. Помните такое или не помните? Посмотрите, пожалуйста, в интернете. Так что это не Навального отравили. Это нас всех вместе взяли да и отравили. Это травили Кремль, по факту. Потому что расхлебывать Кремлю. Ну, это же тоже всем понятно. Потому что если что-то происходит с каким-то оппозиционным там человеком, то первое, что говорят все вокруг, ага, мы знаем, кто это. И иди, доказывай потом обратное. Поэтому у меня какое-то такое подозрение. Фактов у меня на руках нет. Что это внутренние, бывшие спецслужбисты, обиженные на то, что их убрали в сторону, которые, условно говоря, недовольны своим положением, и они мстят. Как им такой вариант? Нравится или не нравится? Ну, может, конечно, лажа полная. Вообще, в целом, может быть, конечно, лажа полная. Может быть, просто туфтовая конспирология какая-то. Может быть. То есть, такие отравления, они поджелудочные, пишет Смекаешь. Смекаешь, я говорю вам версию, которую выдвигают оппозиционеры. Они говорят, отравление. Эту версию выдвигают и западные службы. А ведь могли бы его и в Германии хлопнуть и кричать, что руки из Кремля, пишет Алексей, вполне. Но вопрос постановки целей, а цель-то не в том, чтобы хлопнуть, а цель в том, чтобы сменить, понимаете, у этих-то людей. Сменить, но другого. Понимаете? То есть этот, ну, такой условный, как я представляю себе, заговор. Угу. Такое, ну, нормально, нет? Интересно? Мяч на стороне России. Нам теперь с Навального надо пылинки сдувать, иначе капец, пишет Игорь В. Да. Да, придется вот ходить вокруг него и всячески охранять его. Дежурить возле квартиры всех его родственников и знакомых, чтобы, не дай бог, никто туда не подошел на расстояние пушечного выстрела. Ну, все традиционно. Возможно, в спецслужбах две группы, типа патриоты и глобалисты. Одни за суверенитет, другие за слияние с прогрессивным, в кавычках, человечеством, РВП. Возможно, а возможно и нет. Возможно, это чушь собачья, понимаете, РВП. Я не то, что, например, я сказал, или вы как-то продолжили. В тюрьме лучше всего охранять, пишет Алексей. Да, в тюрьме действительно лучше всего охранять. Это правда. Вот и охраняем, пишет Дмитрий. Большой риск остаться на должности, все равно можно раскрутить цепочку, пишет Лёля. Значит, посадить, чтобы чего не вышло для безопасности, молодой патриот говорит. А почему соответствующие службы не занимаются разоблачением этого официально, они спускают это, делают вид, что ничего не произошло, ведь полно людей, которые верят Навальному, пишет 101 километр. 101 километр, я, может быть, сейчас скажу ужасную вещь. Но если признать, допустим, мою конспирологическую версию реальной, это будет демонстрацией проблемы, куда более опасной, чем какой-то там политик, записывающий ролики в интернет. Это будет значить, что существует в одной из самых важных структур нашего государства разные группы с разными интересами. И эти разные группы воюют между собой. Это будет гораздо серьезнее и страшнее тогда проблема. Поэтому мне лучше самому, морально и психологически, об этом не думать и думать, что я фантазер. И все. Уж лучше тогда я буду думать про счастливые совпадения в спасении, значит, конкретно вот человека одного, Алексея Навального. Счастливые совпадения во всем. Вообще везде. То есть от начала и до конца. Вот с момента, когда его якобы отравили, и с момента, когда он вот сюда вот прилетел на самолете. Все, цепь счастливых совпадений. Просто вот, понимаете, богом поцелованный в рубашке родился, значит, под счастливой звездой с ложечкой какой-нибудь там серебряной во рту. Вот такой вот самый счастливый человек. Ну, то есть вот лучше, чем тот, кто выигрывает в лотерею. Понимаете, вот такое везение, такого уровня. Ну, все, это помазанник практически. Вот, ну, тогда так, если воспринимать. Ну, у меня почему-то нет веры в такие вещи, как цепь невероятно удачных совпадений. Я почему-то сразу начинаю думать, что это не совпадение, когда уж так сильно много совпадений. Ну, кому-нибудь когда-нибудь становилось плохо, кто-нибудь когда-нибудь вызывал скорую? Ну, просто так, в Омске. Ради кого-нибудь сажали самолет в нужный момент, в нужное время, и там чуть ли не по секундам... ну, сажают, я знаю. Но чуть ли не по секундам там, значит, спасали. Ну, странно, не знаю, может быть, действительно, совпало. Совпадение? Не думаю. Так, как говорят, совпадение? Не думаю. Кто-то на днях скорую ждал 30 минут, пишет Алексей. Это самое интересное, когда госслужащие грызут друг друга, как пауки в банке, пишет 44-й. Да. Недавно нарвался на интересный материал в «Медузе» от 2018 года, вот, где, например, рассказывается о том, как... материал интересный называется. Они там, значит, нападали на Росгвардию, медузовцы нападали. Вы помните, да? Вот. И материал там был такой, значит, ФСБ знали о том, что происходит в Росгвардии, но молчали об этом 6 месяцев. И дальше они дают раскладку. А по раскладке выходит так, что... ну, интересно, конечно. По раскладке выходит так, что сначала начинаются внутренние трения, потом выходит ролик у Навального, а потом эти трения завершаются. То есть, возможно, есть определенные еще и противостояния между разными структурами, которые созданы для уравновешивания друг друга. Потому что одна структура не хочет уравновешиваться, например, другой структурой, которой до этого не было, как вариант. Возможно, это полная чушь, возможно, это происки западных спецслужб, возможно, это чертовы прибалты мутят воду через эти все свои вонючие продажные насквозь медузы, которые на самом деле никакого отношения к журналистике не имеют. Возможно. Я не отрицаю. К моей 90-летней бабушке скорая не приезжает, только дают советы какую-нибудь таблетку, пишет Евгений. Что значит бывшие и нынешние сотрудники? Что за бред, пишет Макс. Макс, вот смотрите. Вы, например, где-то работаете, и, например, вас уволили. И вот вы бывший сотрудник. А если вас еще пока не уволили, то вы нынешний сотрудник. Понимаете? Приведу пример из другой сферы. Вот, например, когда-то Алексей Кудрин был в правительстве. А потом у них случилось недопонимание с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И мы все с вами под камеру, это было снято на камеру, наблюдали, как Дмитрий Анатольевич изгонял Кудрина из правительства. С одной стороны, получается, что, ну, изгнал и изгнал. А с другой стороны, получается, что как будто бы Кудрин, наверное, этого не простил. Ну, если задуматься так. Вы бы простили на его месте? Я, например, нет. Хотите еще один пример? Когда-то в правительстве был такой человек Улюкаев. Помните такой или нет? И он захотел, ну, это официальная, по-моему, версия, откатов. А сейчас он сидит в тюрьме, который год. Кстати, скоро ему выходить или нет? Потому что, по-моему, давно уже это было, да? У него 8 лет ему тогда дали. Когда это ему 8 лет дали? Года 4 назад, наверное, так по ощущениям. Как вы думаете, он простит? Он был в кругу людей, таких, которые, ну, там, ну, не знаю, насколько прямой доступ имели, не прямой, но он был, ну, там, заметным человеком. То есть, вполне себе. Кому-то, может, другом был. И вот он уехал. А потом приедет. Как он? Будет очень рад общению заново? Что, не заметит? Я думаю, что он заметит. Вот это и есть бывшие и нынешние. Понимаете? Ну, то есть, элиты, они же тоже себя немножечко подгрызают друг друга. Потому что все хотят большего веса. Например. Например, кому-то что-то не хватает. И какие-то вот соревнования начинаются между людьми. Очень большими, очень сильными, очень серьезными. Такими людьми, для которых, вот, например, я вообще пыль. Полная. Просто пфу вообще. Под копытами коней это называется. Ну, что есть я, что нет меня, какая разница. Вообще никакой разницы. Они же тоже люди. Они же тоже злятся, они же тоже радуются, они же тоже могут обидеться на кого-то, они же тоже могут отомстить кому-то. И такие люди, например, в журналистике обычно превращаются в истеричек типа Бабченко. Вот он обиженный там сидит на Украине, обещает, что он приедет сюда на танке «Абрамс» и будет ездить по Тверской и там раздавать тушенку. Обиделся. Ну, обиженный журналист — это, в общем, фигня, если честно. Ну, обиделся и обиделся. Воняет себе там и воняет, сидит. Где угодно пускай воняет. Таких мы видели много раз. Сначала они были у кормушки, а потом их от кормушки отодвинули, и они стали вдруг ярыми оппозиционерами. Ну, короче говоря, полный отстой. А есть люди такие же в других сферах, куда более серьезных, сложных, опасных, с знаниями таких вещей, которые недоступны ни мне, ни вам. Знаниями, с информацией, с которой они работали, до которой у нас с вами доступа никогда не было и не будет. Ну, условно говоря, вот смотрите, Сноуден, бывший сотрудник АНБ. Как вам вот он, наворотил дело, не наворотил Сноуден? АНБшник, да, правильно? Он же в АНБ где-то что-то там делал. Я правильно говорю? Я же ничего не путаю. Это вот бывший сотрудник. Американцы до сих пор очень сильно хотят получить его обратно к себе. Потому что самое, ну, абсолютно известно и понятно, что американцы с ним сделают. Они снимут кожу с его задницы тут же. Потому что он предатель, значит, и он сдал агентуру. Понимаете? Он сдал государство. Он сдал вот эту машину теневую, которую никто не видит, о ней никто не знает. Она сама по себе существует. Вот. Она делает какие-то вещи, о которых, о результатах которых вы никогда не узнаете, если вдруг не появится какой-нибудь Сноуден, который вот, у которого такая вот замечательная информация на руках. Но Сноуден просто предатель, у которого была информация на руках, и он ее кинул в свет, так скажем, всем на обозрение. А есть люди, у кого информация на руках, и они на обозрение, то кидать ее не собираются. Но это же не значит, что они не могут ей воспользоваться, находясь на, в кавычках, пенсии. Они же могут ей воспользоваться. Почему они не могут ей воспользоваться? Они же знают, что, где, когда, почему, телефоны, адреса, пароли, явки. Все знают. Нет? Он сдал не государство, а государственных убийц. Разница серьезная, пишет Александр. Александр, разницы вообще абсолютно никакой нет. Это разница, то, о чем вы говорите, этическая. Это вам просто нравится, значит, словами там, жонглировать. Я сейчас не жонглирую словами. То есть он сдал силовиков американских. Все. Убийцы они там, не убийцы, хорошие они, плохие, неважно. Он сдал силовиков. Он имел доступ, и он эти информацию, которую имел доступ, он ее слил. Все, он, конечно же, предатель. И американские силовики очень хотят его получить назад. И, может быть, когда-нибудь, не знаю, при каких-то обстоятельствах получат. И не будет завидной судьбы у Сноудена, даже не думайте об этом. То есть человек сознательно шел по факту на самоубийство. Это тоже все в мире, ну, откровенно говоря, понимают. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, январь, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит и Москобот». Евро 90.02, доллар 73.97, нефть Brent 55.42 и пара биткоин-доллар 31 786 биткоинов, долларов 20 центов за один биткоин. Вот мне 22-й написал, что Сноуден не предатель, а герой. 22-й, поймите правильно меня, пожалуйста. Я когда говорю, я стараюсь быть максимально понятным, и мне почему-то не кажется, что я выражаюсь непонятно. Мне всегда казалось, что я доступно, действительно доступно объясняю, именно хочу, чтобы меня поняли. Значит, я не говорю, что Сноуден предатель для меня. Я говорю, что американские спецслужбы, конечно же, воспринимают Сноудена как предателя. И по-другому они его воспринимать не будут. Собственно, историю Сноудена можно вспомнить. И это очень интересный человек. Но в России просто он никогда не был как-то вот так широко тиражируем. Ну, в новостях был, но люди в России не интересовались никогда Сноуденом. По-настоящему, как мне видится. Я просто вам скажу, что он же сотрудник бывшей ЦРУ и АНБ, Агентства национальной безопасности. Он там работал. А потом он стал, глядя на то, как работают сотрудники, агенты, разочаровываться в этой работе. Он об этом говорит, то есть он это описывал. И там он описывает историю о том, как работник банка, ну, то есть нужно было получить информацию банковскую, закрытую. И агенты его напоили, посадили за руль, а после этого уже использовали это как момент шантажа. Ему это было противно. Значит, и в определенный момент, он на все это насмотревшись, сдал американские спецслужбы, в принципе, устроение американского государства в этом смысле. И он раскрыл много чего. Вот мне один слушатель пишет, что он рассказал, что убивали мирных людей. Вы имеете в виду с вертолетом AH-64, по-моему, да, вот это вот была история, если я не ошибаюсь, по-моему, в Ираке, где они убили, значит, вообще, по-моему, своих даже, если я не ошибаюсь. Ну, давно эта история была, я поэтому могу как-то вот ошибиться, в интернете найти. Он много чего раскрыл. Он раскрыл, например, что есть такая программа «Призм», которая следит тотально за всем. Он рассказал, что iPhone следит за всеми абсолютно, он не пользуется смартфонами. Он рассказал о том, что там Facebook, YouTube, Skype, Apple, Microsoft, они все принимают участие в программе «Призм». То есть все те соцсети, через которые, вот, например, устраиваются революции в разных странах, все те соцсети, через которые уже который раз пытаются устроить революцию в нашей стране, но сюда еще добавил сейчас TikTok, это такая вот новая площадка, да, все они участвуют в этой программе. То есть он сдал вообще все устроение мира. Он рассказал о том, что АНБ следит за лидерами государств, что он следит, что они следят за правительствами 35 стран и более там, чем за миллиардом человек. Понимаете? То есть он не просто, значит, предатель американцев, он гиперпредатель для них. Просто я даже не могу себе представить масштаб ненависти к нему там, внутри, среди тех спецслужб ЦРУ и АНБ. Я вообще не понимаю, почему Сноуден до сих пор живой. Видимо, потому что вот мы закрываем этот вопрос. Но Сноуден — это суперкарта, супер. И посмотрите, как американцы эту тему замылили. Вы что-нибудь помните о том, что он рассказывал? А он рассказал вам, по сути, что вы абсолютно... точно, жестко, под колпаком. И он рассказал это не как фантазер какой-то, да, там, человек с конспирологическими теориями. Вот я сегодня выступаю как человек с конспирологическими теориями, у меня ни документов, ни доказательств, ничего, я просто фантазирую, сижу. Может быть, какую чушь фантазирую. У него документы. У него документы на руках. Он раскрыл как есть карты всему миру. А получается следующее. Мы живем в мире, где за нами следят абсолютно точно через поисковики, телефоны, другие электронные устройства, где все знают о наших перемещениях, куда, зачем, почему, где если у нас есть телефон по типу айфона, и мы становимся заметными какими-то персонажами, например, в политике, могут слушать наши разговоры, могут смотреть все наши фотографии на нашем же телефоне, могут забрать электронную, просто все ваши контакты, переписки, вообще все. По сути, единственным, кто сейчас, так скажем, выбивается из всей этой среды, вот этих вот цифрового, вот это как раз и есть цифровой концлагерь, вроде бы единственный, кто выбивается, это Павел Дуров со своим Телеграм. Якобы он, значит, так его сделал, Телеграм, что отследить ничего невозможно. Все. Но в это тоже мало верится, потому что Павел Дуров, он же ведь из крови и плоти, и да, у него есть маленькая, сверхэффективная, крутая команда, которая делает вещи, но она же тоже живая, эта команда, и они же тоже из крови и плоти. А если кто-то сделан из крови и плоти, это значит, что можно на него надавить. Это значит, что он не робот, это значит, что у него есть страхи. Это значит, что к нему можно прийти с автоматом и сказать «это удаляй, это не удаляй». Это значит, что у этих людей, у коллектива есть родственники. Это значит, что родственников можно брать метафорически в заложники. То есть не то, чтобы их прямо увозить в тюрьму, значит, и на них наручники надевать. Нет. Намекнуть. Мы знаем, где. Какие-то странные вещи могут происходить с этими родственниками. И поэтому, например, Павел Дуров так усиленно и мощно рассказывал о том, что они вычищали все призывы к насилию в США в рамках вот этой вот предвыборной всей истории, да, и инаугурационной в Америке. В Телеграме это была большая работа, он отчитывался перед американцами, потому что он все понимает. Что он, да, он вроде бы свободен, но он свободен до тех пор, пока информационное пространство не захвачено Телеграмом в Америке. Я об этом говорил уже 100 000 раз. Я вам говорил, что если вы хотите, чтобы Павла Дурова взяли, прям заковали в наручники и у него все отняли, нужно сделать единственную вещь, очень простую. Сделать так, чтобы Телеграм был популярен в Америке. И либо Павел Дуров... к сожалению, будет сломлен, и он сдастся так же, как все другие корпорации со всеми этими прекрасными людьми, типа Цукерберга и прочими, которые на самом деле шагу шагнуть не могут в сторону, потому что они обязаны отчитываться перед американской властью, например, перед Конгрессом. И вы видите, как они по приказу удаляли Трампа, по приказу. Ну, человек, руководящий Твиттером, говорил, я не радуюсь, не сожалею, вот мне надо было удалять. Все, то есть по приказу удалял. Вот. И Павел Дуров либо по приказу начнет удалять, и есть ощущение, что так уже и произошло, вот, либо не будет Павла Дурова, и все, и Телеграма вообще не будет, и все. Если вдруг это начнет представлять угрозу вот этой махине под названием ЦРУ и АНБ, например, то есть махине под названием внутренняя безопасность, спецслужбы, да, и внешняя США, национальная, значит, интересы и национальная безопасность, государственная Соединенных Штатов Америки. Каждый, кто несет угрозы этой безопасности, нещадно карается, нещадно абсолютно. Плевать, кто он, айтишник, не айтишник, все равно. Ты либо под нами, либо ты против нас. Никаких других вариантов там нет, никакого свободного мира в этом смысле не существует. И это по факту раскрыл Сноуден, который тусуется здесь, у нас, как бы, условно говоря, да, вот, и чё, и ничего. Дуров уже как 3 года слил свои исходники АНБ, так что прогиб уже был, пишет Маугли. Телеграм — это просто хороший мессенджер, а все эти моменты с безопасностью и независимостью Телеграма не более чем пиар на данный момент, пишет Кэнди Бум. Если только Павел Дуров уже не наш агент в звании майора, пишет доброжелатель, ну... Сильно очень сомневаюсь в этом, доброжелатель. Хотя видел и такую вот версию, информацию. Вот. Вы правы, концлагерь американцев существует, и не надо волноваться по поводу вакцины, якобы с чипом, пишет 42-й. Абсолютно не нужно волноваться по поводу того, что вас будут чипировать там, и вам в мозг будут вставлять какой-то чип. Все осознанные люди давно уже прекрасно понимают, что вы чипированы, но чип у вас внешний. Называется он смартфон, он у вас все время в руках. Все. Если вы вдруг думаете, что вы независимы от своего смартфона, вспомните свои ощущения, когда вы свой смартфон куда-то отложили, забыли, куда отложили, и вам на секунду показалось, что вы его потеряли. Вспомните холодный пот на лбу и заднице. Сразу. Потому что там карточки, там контакты, там все вообще. Там все вообще. И это еще, если вы не пользуетесь облаком. А если вы пользуетесь облаком, то все ваши фотографии, контакты и вообще все-все-все-все-все-все хранится на сервере. Где-то далеко-далеко, вы даже не знаете где. И это из этого сервера можно, внимание, взять и достать. И примеры были, когда звезды Голливуда вдруг были взломаны хакерами, и их голые попки и сисечки мы наблюдали, и писечки тоже, наблюдали всем миром. И потешались. Ха-ха-ха-ха-ха. Голые попки, писечки и сисечки. Вот, смотрите, какие звезды Голливуда. Потому что хакеры в прикол взламывали облако и забирали эту информацию и сливали ее в сеть. Просто так поржать. Вот и все. И кредит не отдан за iPhone, пишет Маргадон. Да это даже не важно. В общем, смартфон как таковой... Он в большей степени создан для того, чтобы вас контролировать, а не для того, чтобы вы контролировали кого-то. Это очень классная штука. Там и фотоаппарат, которым вы отфотографировали свою квартиру вдоль и поперек, я уверен. Там и видеокамера, там и все биометрические ваши данные, отпечатки пальцев, да, лицо, Face ID, голос. Все уже давно там. Ушло, усвистело. И вы конкретно, или я, ничтожны для мировой политики. Нас нет. Мы не ничтожны, нас нет. Мы не существуем для мировой политики. Поэтому наши данные никому не нужны. И мы можем посылать друг другу дикпики хоть 24 часа в сутки. От этого ничего не изменится. А есть люди, которые становятся единицей в мировой политике. И вот тогда можно достать все их дикпики, все их переговоры, все вообще, что их касается, и показать это или использовать, ну, либо показать общественности, продемонстрировать, либо использовать для шантажа того или иного человека. Поэтому приходит такой весь перспективный, молодой, замечательный какой-нибудь лидер типа Зеленского и становится президентом Украины. И начинает, и приходит он со словами о том, как он изменит курс, например, предыдущего президента, не такого молодого и перспективного, и вообще работавшего в администрации предыдущего президента, который путем переворота был изгнан из своей страны. Он, да, приходит такой молодой и классный, и становится таким же, как тот, что был до него, потому что он под колпаком, потому что попробуй только сделать движение в сторону. Только попробуй шагнуть в эту сторону. У нас есть на тебя все. Пробовал наркотики? Знаем. Был с проститутками? Знаем. Мы все о тебе знаем. Мы знаем, когда ты это делал, как ты это делал, где ты в этот момент был. Есть любовница? Знаем. Где хранишь свои деньги? Знаем. Какие переводы? Где? Какие суммы? Когда? Кому? Все знаем. С кем где встречался? Знаем. Что говорил? Знаем. Что писал? Знаем. Нет свободы. Никакой. У человека. Марионетка. И в этом смысле существует опасность всех таких перспективных классных лидеров, любителей интернетов, ютубов и прочего. Как ни крути, даже если они могут казаться в определенный момент святее Папы Римского, они только кажутся святей Папы Римского, потому что на них не сливают компромат. Как только и если понадобится сливать компромат или этим компроматом шантажировать этого персонажа, ему тут же этот компромат выкатят и скажут: «Давай, старичок, теперь надо действовать, как мы тебе скажем, или мы просто тебя снесем этим компроматом. Мы владеем информацией, значит, мы владеем миром. Мы живем в 21 веке, это век информационных технологий. Нам совершенно не обязательно тебе стрелять в лоб. Мы просто можем тебя сравнять с землей информацией, которую ты сам же написал, сказал, изобразил, посмеялся. Все что угодно, контактами твоими. Или, например, мы каким-то образом знаем, что такое вообще биткоин. И мы, например, каким-то образом, не знаю каким, мир вот не знает, как это делается. Знаем, откуда и куда идет какой биткоин. Вот мне рассказывают, пацану, да, и вам вот рассказывают, что это невозможно знать, откуда и куда биткоин пошел. Не знаю. А вы мне ответите, кто изобрел биткоин, кто это и кому он принадлежит, что это вообще такое? Невозможно отследить. А что, если возможно отследить транзакции по биткоину? А что, если кто-то прекрасно себе знает, кто и как заводил деньги на счета определенных оппозиционных людей, когда, почему, зачем? Что, если кто-то это очень хорошо знает? Кто-то, кто, например, придумал технологии, о которых мы, например, еще пока не знаем. Это невозможно, понимаете, мы говорим. Ну, невозможно, так невозможно. Все транзакции в биткоин отслеживаются, это открытая информация. В этом смысл блокспин, пишет Ника Шарк. Ника Шарк, тогда почему же до сих пор никто не может взять и сказать, откуда же транзакции-то пришли? Определенным людям, которые потом выпускают определенные расследования после этих транзакций. Почему же все тогда молчат, скажите, пожалуйста? Потому что транзакции идут через каких-то непонятных маленьких людишек, потому что на них что-то оформляется, и через них потом закидывается в виде помощи по крохам, а крохи собираются в суммы. Поэтому? Или почему? Потому что американцы разрешили биткоин через авторизацию, пишет Ника Шарк. Было бы кому дикпики отправлять, пишет добрый злодей. Ну, некоторые турецкие горячие парни особо не думают, отправляют на всякий случай всем девчонкам в России и не парятся по этому поводу. Приезжай ко мне в гости. Сейчас ковид им помешал, конечно. Ты можешь все покупать, если пометишь их, пишет Ника Шарк. Пропагандист заработай, ваш скучно слушать, значит, пишет мне 25-й. Ну, с ошибкой написали, скучно, конечно, может быть, сейчас будет вам веселее. Да я не то, что прямо сейчас вот веселю кого-то, правда, я даже, вот видите, не особо юморю как-то, хотя мне нравится поржать с вами здесь. Не, я просто рассуждаю, но если вам скучно 25-й, то почему мне пишете целую программу? Да и скучно, в конце концов, иногда должно быть и скучно. Нужно испытывать всю палитру эмоций. «Давай, оправдывай режим», пишет Креток. «Вам хочется, чтобы я пооправдывал режим?» Извините, у меня не было сегодня таких планов. «Можно я в понедельник пооправдываю режим?» Давайте отложим этот момент. «И потому что все не святые, значит, Путин должен править до своей смерти», пишет Димока. Димока, я вообще про Путина ничего не говорил сейчас. Я знаю, что у некоторых людей есть фиксация на определенных других людях. Например, у нашей оппозиции есть фиксация на нашем президенте. Они как это, свет и тьма, они как вода и камень, лед и пламень, вот это вот все. Я понимаю, конечно, что они абсолютно на этом себе сделали все имя, и по-другому никак не получается. И уж если противостоять, то противостоять сразу президенту изо всех сил. Пожалуйста, занимайтесь этими вещами, это ваша работа, но это же не моя работа, значит, да? Ну, то есть это я не политик, это не мой вид деятельности, бороться за политическую власть. Я не собираюсь у вас как-то вымаливать там возможности, чтобы вы за меня голосовали, потому что я и не собираюсь, чтобы за меня вообще кто-то голосовал, куда-то идти. Нет, мне интереснее рассуждать. Я такой, вот так можно сказать, в каком-то смысле человек, который ходит по городу и так вот разговаривает с людьми. Просто я не хожу по городу, потому что технические средства позволяют мне не передвигаться из точки А в точку Б, а просто говорить вот так, как есть сейчас. Довольно удобно, кстати. «Кеннеди же правил до самой смерти. Умереть может любой в любой момент», пишет Георгий. Кстати, да, вариант. И еще троечка президентов американских, которые тоже правили до самой смерти. Прямо в момент того, как они правили, они и умерли. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я хотел добавить, что все еще хуже, чем вы рассказали. Даже если вы святой, вас смешают и показывают то, чего не было.
А может быть такое.
Беда. То есть, быть святым бесполезно. Это, так сказать, мир постправды. Что с этим делать, это большой вопрос философский.
Не знаю, я не знаю. Вот эти технологии, я как-то вам включал, когда, значит, голосами знаменитостей был записан текст, и машина голосами знаменитостей говорила. В числе знаменитостей там была Ксения Собчак, Владимир Владимирович Познер и Владимир Владимирович Путин. И там в конце этого ролика была эта технология очень такая интересная, будущее уже здесь, но если она попадет не в те руки, то это невероятно опасно. Почему-то, когда звучит фраза «если она попадет», я не знаю, зачем вообще использовать здесь слово «если» и зачем здесь вообще делать допущение, что она может не попасть. Я думаю, что первые руки, в которые попадают такие технологии, это самые-самые-самые страшные всегда руки. Ну, потому что мне вот в голову не придет подделывать чей-то голос. Мне в голову не придет звонить вам и просить, а звонить вам по телефону и говорить, что я финансовая служба Сбербанка, например. Мне в голову не придет купить полицейскую форму, нарядиться в нее и записывать в ТикТоке видео, что я якобы полицейский, который срывает с себя погоны. Это приходит в голову только либо балбесам, либо негодяям. Это не приходит в голову умным и, честным людям. Потому что это изначально нужно только людям, которые делают что-то плохое. Все, а остальным людям это, в общем, и не нужно. И в голову тоже не приходит. Вам не приходит в голову за кем-то следить, насколько я понимаю, правильно? Вот вы за кем-то следите, скажите, вы за кем-то ездите, преследуете его, фотографируете, что-нибудь такое есть у вас в вашей жизни? Нет. Вы, может, лезете кому-то в кошелек и хотите узнать, откуда у него деньги, куда он их тратит. Есть у человека там любовница? Нет. Вы этим занимаетесь? Нет. Как и большинство других людей, как и я, мне вообще по барабану, кто там куда ездит, что там кто делает, я в трусы никому не лезу. Вот. Но этим занимаются самые страшные люди на планете Земля. И эти люди есть во всех государствах. И даже там, где государства как будто бы нет, эти люди все равно есть. Вам придет в голову каким-то образом писать нашим, значит, организовать диверсию, при которой наших людей будут задерживать в Минске, вот, по подозрению в том, что они хотят организовать некий мятеж в Минске. Вы помните, это операция СБУ, которая привела к тому, что Беларусь и Россия недели на две разругались вообще в пух и прах. Как раз перед тем, как в Беларуси начались страшнейшие вот эти вот, ну, не страшнейшие там, да, мощнейшие события. То есть страшного там не очень много было. Вот мощнейшие события, ну, то есть революция, по сути, да, чуть ли не произошла в Беларуси. И перед этим Россия и Украина, и Белоруссия разругались на фоне того, что вот СБУ, то есть Украина, провели вот эту свою операцию и всех обманули. Ну, я же прекрасно понимаю, и вы прекрасно понимаете, что у СБУ нет таких возможностей и нет такой мощи, силы, чтобы провести эту операцию самостоятельно. То есть это, понятно, курируемое через другие спецслужбы, куда более опытные, мощные, да, операция. Ну, а какие мощные службы существуют? Ну, мощные службы существуют, да. ЦРУ. И самое интересное, что когда ты рассуждаешь об этом сейчас, да, вот в прямом каком-то... Вот здесь и сейчас, да, в реальности, все это выглядит как-то нелепо даже в каком-то смысле и неубедительно. Но потом ты начинаешь смотреть документальные фильмы, посвященные операциям тех же самых спецслужб, да, вот ЦРУ, там, в 70-е годы, в 60-е, ну, не 60-е, там, 80-е годы. И оказывается, что они делают эти вещи и вообще никак не стесняются, и это их работа, и они это воспринимают как работу. Об этом снимают потом художественные фильмы, и что только не делают, и песни поют, и книги печатают, и потом мемуары выпускают эти люди, и у тебя волосы встают дыбом, какие вещи они вытворяли, а ты и догадаться не мог в реальности, что же оно происходило. Я думаю, мы в реальности до сих пор даже не понимаем, почему распался Советский Союз. Реально мы не понимаем. У нас есть пару каких-то глупых ответов поверхностных, но в реальности мы не знаем, кто и как, и куда работал, и что делал. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва». На уровень инфляции за год, что за год подорожало больше всего? Дагестан, мы спасли Россию. Специальный репортаж Дарьи Асламовой про 99-й год, вы помните, когда Дагестан встал на защиту России и от мирового терроризма. который на тот момент властвовал в Чеченской республике. Утро Новой Америки. Что Байден сделал первым делом после инаугурации? Можете почитать. Ну и материалы о коронавирусе, естественно. Мы идем дальше. Еще поразительные вещи, которые хотелось бы в каком-то смысле поразмыслить, да? В смысле поразмыслить. Коронавирус. Год. Очень страшно. Нас всех пугали. Мы все пугались. Особенно первые полгода. Прямо невероятно депрессивная история. И сейчас я вижу, как мир потихонечку начинает, на всяком случае, вот мы, выходить из этой истории, да? Потихонечку. Да, Байден сказал, что вот 400 тысяч у них погибших будет 500. Ну вот, значит, большую часть превьют там за несколько месяцев якобы. Ну, посмотрим, что у них там получится, что у нас получится. Ну, тоже интересно. Такое ощущение, что вот этот вдохнуть свежий воздух мы все смогли, по сути, ровно опять же в момент инаугурации нового президента Америки. Вот не знаю, почему такое ощущение. И вот этот договор СНВ-3, который никак не получалось согласовать при Трампе, и как только уходит Трамп, он почему-то вот, а там несколько дней осталось до его согласования, он почему-то начинает согласовываться какими-то бешеными темпами. Вы сейчас это слышали в новостях. Поразительная история. Конечно, вообще нужно бы понять степень зависимости всего мира от внутренней политики Соединенных Штатов Америки в процентном соотношении. Это 5%, это 10%, это 50%, это 60%. Потому что когда вдруг в Америке что-то происходит штормовое, ну, то есть движение BLM, очень сильно радовались по этому поводу некоторые из нас и говорили, что Америка завтра рухнет, я все еще настаиваю на том, что не рухнет, а потом вдруг раз и Белоруссия. Вот прям потом вдруг раз и Белоруссия. И нам уже было, конечно, не на движение BLM, вы обратили на это внимание. Сейчас у них, значит, потом у них появились эти люди, которые там 74 миллиона обиженных сторонников Трампа, захват Капитолия, опять аплодисменты, опять Америка скоро рухнет, посмотрите на них, они прогнили, дикая поляризация, сейчас что-нибудь произойдет. И что же мы видим? Истерика у нас по поводу, значит, Навального. Сейчас опять какие-то тиктоки, инстаграмы, прочие соцсети подбивают там детей в основном сейчас на революционную некую деятельность и прочее. Интересно. Вот это все совпадения какие-то, это случайности, ну так получается. Или это не случайности, это не совпадения. Это просто хорошая работа на информационном поле от американцев. Как только и если они становятся центром негативного внимания, они смещают центр негативного внимания в какую-то другую страну. Это может быть любая точка на карте. Это может быть Гонконг. Это может быть Украина. Это может быть Россия. Это может быть Белоруссия. Это может быть... Да любая вообще страна это может быть, кроме, естественно, самих Соединенных Штатов Америки. Потому что как только мир смотрит на Америку и говорит, в Америке-то плохо, не так идеально, тут же вдруг начинают возникать везде конфликты, революции, какие-то проблемы. Такое ощущение, что американцы дают нам всем понять, ребята, занимайтесь, пожалуйста, всем чем угодно, но не нами. Попрать наш миф о том, что наша страна самая лучшая в мире, у вас не получится. Потому что если вы будете сильно стараться, мы вам устроим такой трэш, угар и содомию, что вы будете это расхлебывать долгие годы еще. И устраивают. Вон Европарламент своей резолюции, рекомендательный характер носящий, выступили по поводу Навального. Вот вы сейчас слышали в новостях. Северный поток закрыть, каких-то там олигархов российских наказать, пропагандистов российских наказать, всех наказать, значит, санкции ввести. Ну, понятно, железный занавес еще опустите с той стороны, и вообще будет тип-топ. Все будет окей после этого. А чем Европа будет топить свои дома, это, конечно, загадка века. Наверное, американским жиженным газом они это будут делать, скорее всего. Ну, какие еще варианты? Нагорный Карабах. Да, Игорь, Нагорный Карабах грянул. грянул, Нагорный Карабах, тоже ни с того ни с сего, все мы очень сильно, весь мир следил за Америкой, нам было очень интересно, Америка рушилась на наших глазах, и вот, оказывается, на постсоветском пространстве здесь есть две страны, называется одна страна Армения, другая страна называется Азербайджан, и непризнанная, значит, республика Карабах Нагорный, а еще есть, оказывается, Турция, и оказывается, Азербайджан 30 лет ждал и готовился. 30 лет ждал и готовился, но не 29 лет и не 31 год, а именно 30 лет они это делали. И именно в тот момент, когда это совершенно ужаснейшим образом всех подкосит, это и происходит. Только-только было, мы начали радоваться вакцине нашей, «Спутник Ви». Такое ощущение, что мы действительно стали лидерами в вопросе фармацевтики. На какую-то долю, да, секунды мы обошли всех этих «Файзеров» и прочих, хотя эти корпорации с такими огромными средствами, что их можно сравнивать с бюджетами государств, то есть это гиперогромные, гиганты какие-то финансовые. Ну, вот, эти фармкомпании все и прочие, объединения фармакологические, то есть ужас какой-то. Мы их обходим, и тут, ё-моё, Россия использует химическое оружие на своей территории для того, чтобы ликвидировать политика, который представляет реальную оппозицию. Как такое может быть? И тут вспоминается сразу дело Скрипалей, и вообще все сюда приплетается, и вспоминается Асад, и какие-то якобы, значит, белые каски, которые отмывали с себя водой, химическое оружие. Химикаты опасные, от которых, по сути, должно все вымирать на расстоянии там нескольких километров, просто потому что не выживает ничего живое в этой среде. А оно, оказывается, выживает, если из шланга полить. В общем и целом получается следующая ситуация. Мы должны изо всех сил всем миром всегда поддерживать статус Америки, и мы всегда должны стараться сделать так, чтобы в Америке было тихо, спокойно, без проблемно. Мы должны спасать Америку. И, видимо, мы Америку все вместе будем усиленно спасать. Потому что Америка говорит следующее нам. Так я это вижу. Америка нам говорит следующее. Мы, если утонем, то мы все еще, мы пока будем тонуть, мы понаблюдаем, как утонете все вы остальные. Америка тоже отчаянная, оказывается. Американцы, оказывается, тоже, как и мы, фаталисты. Оказывается, они тоже не собираются просто взять и скукожиться и отказаться от своих притязаний на власть во всем мире. Оказывается, они ее будут отстаивать. А есть два варианта. Либо быть лучшим из лучших и улучшать себя, но улучшать, видимо, дальше некуда, потому что и внешний долг, и много разных проблем в самой Америке. Либо ронять других, потому что все познается в сравнении. Правильно? То есть вот вам ваша жизнь кажется, может быть, не самой интересной, но если вы посмотрите на жизнь в Центральной Африканской Республике, вам покажется, что вы живете хорошо. Но потом вы посмотрите на жизнь, например, в США, на ту картинку, которая создается средствами массовой информации и Голливудом, и вам покажется, что вы живете не очень хорошо. А потом кто-нибудь из вас поедет в Лос-Анджелес и узнает, что там есть целые кварталы бомжей. Об этом не я говорю, об этом говорят блогеры, которые ездят туда и снимают это на видео. Вы можете найти это, как ни странно, на YouTube. Не знаю, почему YouTube это не блокирует. Видимо, это не проблема существования кварталов бомжей при капиталистическом обществе. Потому что, видимо, наличие богатых и ультрабогатых, и бедных и ультрабедных для капитализма – это, в общем-то, норма. Как говорится, не вписались в рынок. Нам это объяснил Чубайс, когда у нас якобы 30 миллионов не вписались в рынок. Не вписались и не вписались. Живите в палатке где-нибудь на улице. Ешьте то, что мы выбросили в мусорку. Понятно, да? То есть вот такая какая-то история. Я бы в этом смысле задумался. Может быть, нам изо всех сил нужно оберегать Америку, любить ее и молиться на нее, и чтобы американцы такие сильно не беспокоились о своем главенстве в мире, и тогда уже не стали бы нам всем вместе портить, откровенно говоря, жизнь. Хотя они и так всегда ее портят зачем-то. Но нет, когда мы были слабые, они, мы им нравились. Правда, действительно, мы жить лучше в тот момент все равно не стали. Это тоже такая вот показательная история. Это 90-е. Мы совсем согласились, сдались суверенитет, были рабами в каком-то смысле, стали такими. вассалами этого сюзерена, но нам это не принесло богатств, нам это не принесло денег, нам это ничего не дало. Хотя, конечно, некоторые части общества дало, и сформировались, конечно же, новые элиты, богатые люди, против которых сейчас, против многих, из которых сейчас Европа так активно хочет ввести дополнительные санкции, потому что они якобы там имеют отношение к отравлению там, какого-то там, политика, блогера и прочее. В Филадельфии есть кварталы наркоманов, по крайней мере, в прошлом году точно были, пишет Кэптен Джон. Да, всякое есть в Америке, но в голливудских фильмах этого нет. И в новостях из Америки этого нет. Там есть высокие дома, Человек-паук, Звездные войны и все что угодно. Америка порождает один миф за другим, и всегда в этих мифах есть Америка, которая лучше всех, красивее всех, правильнее всех, свободнее всех, лучше всех. И вообще я задумался над феноменом американской культуры и пришел к одному выводу. Если посмотреть на их еду, одежду, машины, технику, это страна фасадов. Если вы посмотрите на... Вот у нас любят говорить про потемкинские деревни. Но если вы посмотрите, как строили американцы свои городки, вот любой возьмите вестерн, и вы увидите, что это просто коробки были, вот дома, одна улица, да, и стоят коробки по обе стороны, и только фасадная часть здания была красивой. Ну, относительно красивый. Там могло быть что-то резное, там могло быть оформительское что-то. Все остальное простая тупая коробка. Я это понял только тогда, когда стал играть в игры, посвященные Дикому Западу. Фасадная часть более-менее собой что-то представляет, все остальное тупая коробка, все. Американские автомобили. Я сейчас сравню их с немецкими. Американцы, у кого американские автомобили, значит, не обижайтесь, пожалуйста. Немцы – качество, немцы – красота интерьера, качество материалов, качество экстерьера, качество во всем, технологии запредельные. Audi, BMW, Mercedes, Porsche – это лучшее, что есть в автомобилестроении на данный момент в мире. Американцы. Мы берем их прославленные автомобили – Ford Mustang и Chevrolet Corvette. Камара можете тоже взять. Я так вот спортивными автомобилями увлекаюсь, поэтому советую на них и посмотреть. Кто-нибудь когда-нибудь сидел в Камара? Кто-нибудь когда-нибудь сидел в автомобиле под названием Ford Mustang? Это невероятно красивые внешние автомобили. И один, и другой, и третий. Я всегда хотел Ford Mustang. Мне невероятно нравится Corvette Chevrolet. Это очень красивый автомобиль. Камара, ну так себе. Не моя тема. Вот Corvette, да. Но внутри это убогий пластик, убогий интерьер, убогая электроника и убогий двигатель, отставший от своего времени лет на 20 по сравнению с немцами. Вот что такое американский автомобиль. Это невероятная космическая картинка. Corvette C7 – это визуально одна из моих любимых машин. Я просто фанатею по ней. Но какая же она на самом деле, если разобраться, убогая? И какая же она абсолютно построенная на фарсе? Сравнить это со скромной, но превосходящей во всем Audi или Мерседесом невозможно. Просто невозможно. Или Porsche, которые там создают этот автомобиль. И, например, у 911-го вот эти родовые признаки этого автомобиля, они их хранят 50 лет, 70 лет. Один 911-й похож на другой, хотя между ними, ну, там, полвека. Как-то так вот инженеры делают. Это сумасшествие какое-то. Они великие мастера. Немцы великие мастера. Техника — это их конек. Они просто сумасшедшие в этом смысле. Я не знаю, как с ними сравняться. Французские машины, вы тоже знаете, это показуха. Ну, то есть это прям совсем плохо тоже. Вот так вот. То есть я смотрю на них, и это все показуха. Одежда показушная, яркая, но при этом унисекс, при этом всех размеров сразу, худой ты, толстый, какой угодно. Они вводят моду оверсайз. Оверсайз — это просто огромные шмотки, которые надевают все, и как будто бы так и должно висеть мешком это на тебе. Ну, исходя из логики рынка, это просто возможность продать одни и те же вещи худым и толстым. А если это оверсайз и это еще и унисекс, это значит, что вы можете шить мешок, который будут носить худые, толстые мальчики и девочки, бабушки и дедушки по одним лекалам и продавать их под разными названиями. Американцы умеют делать бизнес, мы делать бизнес не умеем. Американцы умеют создать видимость необходимости определенных вещей. И сейчас я ударю в самое ценное, что у нас у всех есть. iPhone хуже, чем Samsung. Хуже. Уже факт. Китайцы уже казнят iPhone своими Huawei. Казнят. Понимаете, о чем разговор? Но, тем не менее, американцы все равно изображают, что нет лучше телефона, чем iPhone в мире. Ну, это правда, они это делают. Это люди, умеющие создать привлекательную картинку. Это нация, создавшая пиар, рекламу, и нация, которая довела до абсолюта продажи. Это великие продажники. Великие. Абсолютно. Вот и все. Поэтому вы пойдете и съедите бургер сегодня в Макдональдсе. Неожиданно. Поэтому у вас в руках iPhone. Поэтому вы сядете в американский автомобиль, хотя с немецким он и рядом не стоял. И будете им довольны и счастливы. Поэтому вы будете хотеть Ford Mustang, потому что на Ford Mustang Элеонора, GT500 в фильме «Угнать за 60 секунд», Николас Кейдж, подружка которого была Анджелина Джоли, уходил от погони от BMW пятерки. Никуда бы этот Ford Mustang от пятерки BMW не уехал. Никогда. Никуда это старье не уехало бы, ни при каких обстоятельствах. А он уезжал. И он был, в сравнении со всеми остальными автомобилями, картиной. Великим произведением искусства, а все остальные автомобили были проходным говном, а он был единорогом. Единорогом. Несуществующим животным, которого можно когда-нибудь увидеть, но, наверное, только перед смертью. Единорогом. Чем-то очень редким и чем-то волшебным. По сравнению с Ламборгини, Феррари, Порше и прочее. В этом фильме. Это же реклама. Машины Ford Mustang. Это же просто реклама. Вы не поняли, что это реклама? Вы смотрели фильм «Форд против Феррари»? Великолепный фильм. Мне очень понравился. Я его с удовольствием пересмотрю. Но где Форд, а где Феррари? Вы понимаете, что Феррари — это на самом деле вершина. Это суперавтомобиль. Итальянцы бешеные вообще сделали конфету. Рядом по дизайну никто не стоял. И много десятилетий подряд они были и победителями в формуле, и где угодно. Вот сейчас немцы всех казнят. Феррари — это настолько благородная марка, и настолько она наполнена историзмом спорта автомобильного, что какой вообще Форд? Он там рядом не валялся. Но создают фильм о единственной победе на Лимане, когда американцы изо всех сил напыжились, натужились и решили наказать Феррари. Но Феррари была маленькая-маленькая компания, чтобы я просто напоминаю. А Форд — это была огромная, по факту, корпорация, которая, натужившись, сделала там три машины, которые победили. А потом Феррари все равно их укатали в асфальт, потому что работали талантливо, вот, а не деньгами. Вот так вот. То есть американцы интересные люди, очень. Интересная нация, интересная страна. Но они больше про мифы. Поэтому Илон Маск — это больше миф, чем реальность. Он не сделал пока еще ничего такого, чего не делали другие. Но он берет и отправляет свой автомобиль просто по приколу, Теслу, в космос. И какой вы автомобиль хотите, если вы будете брать электрокар? Дайте-ка я задам вам этот вопрос. И вы мне, наверное, ответите. Вы хотите Теслу. Но давайте только честно, кто любит автомобили. Вы когда-нибудь садились в Теслу? Вы визуально можете ее оценить? Она ведь визуально не очень. И по элементом дизайна, да, внутри, и по тем материалам, которые внутри есть, она прям совсем позорная. Ну, если честно. Ну, это не Porsche. Это не то, где каждая кнопочка продумана десятилетиями.
где есть традиция, где есть умы инженерные, такие, что просто мама не горюй. Это телега, которой вас обманули, изобразив, что за ней будущее. Понимаете, какое дело? Американцы умеют рисовать будущее, и они рисуют все время всем будущее. А мы не умеем рисовать будущее. Наша единственная попытка нарисовать будущее всему миру – это, как ни странно, Советский Союз. Как ни странно, Великая Октябрьская социалистическая революция. Тогда мы нарисовали всем образ будущего, светлый. И у нас не получилось по итогу. Но на самом деле сделать светлым настоящее не получается и у американцев. Но они продолжают создавать образ будущего. И он прекрасен. И все хотят. Так, как придумали американцы. Гении, черт побери. Так что, американцы, если вы меня слушаете там вот на Садовом, в посольстве своем, я, конечно, вам аплодирую стоя. Вот. Обидно, знаете ли, что вы это умеете, а все остальные так не умеют, как вы. Особенно Cybertruck, это, конечно, отдельное, пишет Виктор. Конечно. Конечно. Езжу на ваге, звоню по Huawei, пообедаю сегодня в Silver Panda. К черту Янков, пишет СР. Хотя по уровню качества связи мы только-только к ним приблизились, пишет Маугли. BMW i8, конечно, другая лига, пишет Иван. Ну, i8 мне никогда не нравилось. Я считаю, что это предательство духа BMW. Но ладно, в целом, да. Хотя тоже и i3, и i8 меня подташнивает от этих машин. Подташнивает. У китайцев получится, у них кубиков больше, пишет Максим. Слушаем, слушаем, пишет Алекс. Это мне из посольства. Ну и хорошо, что слушаете. Вот. Хорошо, что слушаете. Хочу вам сказать, что русские не сдаются. Вот. И вот скажи мне, американец, в чем сила? Да? Вот и брат мой говорит, что в деньгах. А я думаю, что сила в правде. У вас, конечно, очень много денег. И вы умеете их зарабатывать. А мы, конечно, по религиозному складу своему, нас все-таки воспитали, да, на ценностях православных, нас литература вся насквозь православная, даже если она антирелигиозная, она все равно насквозь православная. Это удивительные вещи. Антиклерикальная, но насквозь православная. Мы стесняемся богатства, мы стесняемся рисовки. У нас «я», это благодаря уже коммунистам, последняя буква в алфавите. А у вас I далеко не последнее. Все понятно. Мы не хотим блистать. Мы боимся блистать. Всех тех, кто решил блистать в нашем обществе, мы не любим. Мы не любим необычное. Мы не хотим этого. Мы хотим все вместе... И как-нибудь так вот, чтобы сильно-то не выделяться и не выпендриваться. А как показывает практика, привлечь внимание к себе можно только, если ты сильно выпендриваешься. Вот есть страны, которые это умеют делать и хайпить, если говорить языком современным интернета. Америка – страна хайпа. Собственно, они сами хайп этот придумали. Вот. А мы вот не страна хайпа. Мы вот хотим с серьезными лицами делать ракету, с серьезными лицами делать мост, потом, значит, спокойно его сдать, так скажем, поставить там, на поток какие-то вещи. Вот, сдать не в плохом смысле, а в хорошем. Построить. Да? И все. Нет, так не пойдет. Для того, чтобы Лас-Вегас был Лас-Вегасом, вы должны снимать про него 200 тысяч фильмов в год. Ну, это в кавычках 200 тысяч. Вы должны все время рассказывать о Лас-Вегасе, куда все едут играть, где очень хорошо, где все хотят туда, и в Лас-Вегас все всегда герои всех фильмов должны попадать. Все всегда должны хотеть попасть на Палм-Бич какой-нибудь. Все всегда должны попасть в Нью-Йорк. Все должны хотеть строить дома вверх, а не вширь, потому что все всегда должны этого хотеть, и все. Потому что все должны хотеть, как у американцев. И американцы прекраснейшим образом продают миф о себе, который они сами старательно пестуют. Мы же пока в народе пестуем миф о том, что мы слабые, обездоленные, алкоголики. Нам очень нравится ныть про самих себя. Пока мы не начнем себя хвалить, никто нас не начнет хвалить. Все с удовольствием кивнут головой в тот момент, когда мы сами себя объявим ничтожествами. Я прощаюсь с вами до понедельника. Хороших вам выходных. Отдыхайте. И да пребудет с вами сила.